Глава вторая. Руководители пятого уровня.
Вы можете добиться чего угодно в жизни, при условии, что вам будет неважно, кому достанутся лавры. Гарри Труман.
В 1971 году, казалось бы, ничем не выдающийся человек по имени Дарвин Смит стал главой компании «Кимберли-Кларк» – старого, неповоротливого предприятия по производству бумаги, чьи акции за предшествующие 20 лет упали на 36% ниже среднего показателя по рынку.
Смит, работавший в компании юристом и отличавшийся мягким характером, сам не был уверен в том, что правление компании сделало правильный выбор, назначив его. Это чувство еще больше усилилось, когда один из членов правления резко осадил его, напомнив, что у него нет соответствующего образования, чтобы быть главой фирмы. Смит, однако, все-таки возглавил фирму и оставался на этом посту 20 лет. И какие 20 лет! За это время Смит осуществил поразительные преобразования, превратив Кимберли-Кларк в мирового лидера по производству потребительских товаров из бумаги. Под его руководством Кимберли-Кларк добилась доходности по своим акциям в 4,1 раза превышавшей средний показатель по рынку. Обошла прямых конкурентов
Scott Paper и Procter & Gamble
и опередила такие почтенные компании, как Coca-Cola, Hewlett-Packard, 3M и General Electric.
Эти впечатляющие результаты – один из лучших в 20 веке примеров превращения хорошей компании в великую. И все же немногие люди, включая ревностных студентов, изучающих менеджмент и историю корпораций, слышали о Дарвине Смите.
Возможно, ему самому нравилось, что это именно так. Человек, лишенный самомнения, Смит находил удовольствие в обществе сантехников и электриков и проводил отпуск на своей ферме в Висконсине, разъезжая на тарахтящем тракторе и расчищая территорию от камней или копая канавы. Он ничего не делал для того, чтобы создать себе имидж героя или выдающегося корпоративного лидера. Когда один журналист попросил Смита описать его стиль руководства, тот, одетый в старомодный костюм, который смотрелся на нем как на фермере, отоварившемся в ближайшем сельпо, уставился на него сквозь толстые стекла очков, делавших его похожим на инженера-затворника. После долгой паузы, которая становилась неприличной, он просто сказал «эксцентричность». The Wall Street Journal не публиковал восторженных статей о Дарвине Смите. Но если вы думаете, что Дарвин Смит был мягким и кротким, вы глубоко ошибаетесь. Его неловкость, скромность и полное отсутствие претенциозности уживались с решительной, даже стоической целеустремленностью. Смит вырос в бедной фермерской семье в Индиане. Днем он работал на International Harvester,
сельхозкомпания в США,
чтобы по вечерам заниматься в университете штата Индиана. Однажды на работе ему отрезало палец. Говорят, вечером он все равно пришел на занятия, а на следующий день вернулся на работу. Может, это и преувеличение, но тем не менее потеря пальца никак не отбила у него охоту получить образование. Он продолжал работать днем и учиться вечером и добился того, что его приняли на юридический факультет Гарварда. Через 2 месяца после того, как он стал главой компании, врачи обнаружили у него рак носоглотки и сказали, что жить ему осталось меньше 1 года. Он сообщил об этом совету директоров, но дал понять, что он еще не умер, да и вообще в ближайшее время умирать не собирается. Смит придерживался своего напряженного графика работы. Еженедельно проделывал путь из Висконсина в Хьюстон для терапевтического облучения и благополучно прожил еще 25 лет, большую их часть на посту главы компании. Смит взялся за Кимберли-Кларк со свирепой решительностью. Особенно, когда он принял самое драматическое в истории компании решение – продать целлюлозно-бумажные комбинаты. Вскоре после того, как он стал главой компании, Смит и его команда пришли к заключению, что основной бизнес, производство бумаги, обречен на прозябание. Предприятия были экономически слабы, а продукция неконкурентоспособна. Но команда Смита полагала, что если Кимберли Кларк бросится в огонь конкурентной борьбы на рынке потребительских товаров, конкуренция с такими мировыми гигантами, как Procter & Gamble, заставит ее либо добиться исключительных результатов, либо исчезнуть. Так, подобно военачальнику, который сжигает корабли после высадки армии на берег, оставляя выбор только между победой и смертью, Смит объявил о решении продать комбинаты, что один из членов совета директоров назвал самым дальновидным решением, когда-либо принятым руководителем компании. Компания продала даже комбинат в Кимберли, штат Висконсин, и инвестировала все деньги в развитие таких брендов, как Haggis и Kleenex. Бизнес-пресса назвала шаг глупым, а аналитики с Уолл-стрит снизили оценки акций компании. Смит не дрогнул. 25 лет спустя Кимберли Кларк купила Scott Paper и опередила Procter & Gamble в 6 из 8 товарных категорий. Уйдя с поста, Смит прокомментировал выдающиеся результаты, которых ему удалось достичь, словами: «Я все время старался доказать, что могу справиться с этой работой». Не то, чего мы ждали. Дарвин Смит является классическим образцом того, что мы стали называть «руководитель пятого уровня». Человек, который соединяет в себе выдающиеся человеческие качества с сильной профессиональной волей. Мы обнаружили лидеров такого типа у руля каждой великой компании в период ее преобразования. Как и Смит, они скромны, но исключительно решительны, когда дело касается того, что должно быть сделано для развития компании. Руководители пятого уровня реализуются не через собственный успех, а через достижение большей цели – создание великой компании. Это не означает, что руководители пятого уровня лишены честолюбия. Напротив, они исключительно честолюбивы, но их честолюбие относится в первую очередь к компаниям, которыми они управляют, а не к ним самим. Термин «пятый уровень» представляет высший уровень иерархии способностей к высшему руководству, созданный нами в ходе исследования.
Первый уровень. Высокопрофессиональный сотрудник, который вносит вклад через активное использование своих способностей, знаний, опыта и умения организовать свой труд. Второй уровень. Ценный член команды, который вносит личный вклад в достижение целей, стоящих перед компанией. Эффективно работает с другими членами команды. Третий уровень – компетентный менеджер. Организует людей, рационально распределяет ресурсы с целью выполнения поставленных задач. Четвертый уровень – эффективный руководитель. Формирует видение будущего компании и последовательно добивается того, чтобы компания продвигалась по намеченному пути. Обеспечивает высокие стандарты качества работы. Пятый уровень. Руководитель пятого уровня. Его руководство позволяет добиться исключительных и долгосрочных результатов благодаря парадоксальному сочетанию выдающихся личностных качеств и твердой профессиональной воли.
Нет необходимости последовательно переходить от первого уровня до пятого. Развить качество руководителей низших уровней можно и позже. Пятый уровень включает в себя все качества, относящиеся и к более низким ступеням пирамиды. Я не собираюсь описывать все уровни иерархии, поскольку уровни с 1 по 4 самоочевидны и охарактеризованы другими авторами. Эта глава рассказывает об отличительных качествах, которыми обладают лидеры, превратившие хорошие компании в великие, то есть о тех чертах, которыми наделены только лидеры пятого уровня. Мы не занимались целенаправленными поисками качеств, характерных для руководителей пятого уровня, или чего-то в этом роде. Наоборот, я настаивал на том, чтобы исследовательская группа принижала роль, которую играет высшее руководство, Чтобы избежать ситуации, когда все заслуги, как и вся ответственность за неудачи, приписываются главе корпорации. Весьма распространенный в наши дни подход. Вера в то, что все от лидеров, сродни вере в то, что все от Бога. А именно это тормозило развитие научного представления о мире в средние века. В XVI веке люди приписывали все, что они не могли объяснить, воле Божьей. Почему нет урожая? Воля Божья. Откуда землетрясение? Воля Божья. Что держит планеты на небе? Бог. Но в эпоху Просвещения начали искать научные объяснения. Так появились физика, химия, биология, строительное искусство и так далее. Это не означает, что мы стали атеистами, просто мы лучше поняли, как работают ходики Вселенной. Подобным же образом, каждый раз, когда в руководстве компании мы видим причину всех бед и побед, мы уподобляемся людям XVI века. Мы просто расписываемся в собственном невежестве. Не то чтобы нам следовало стать атеистами в вопросах управления.
Лидерство имеет большое значение.
Но каждый раз, когда мы в негодовании всплескиваем руками, восклицая «во всем виноваты начальники», мы отказываем себе в возможности развить более глубокое, научное понимание того, как работают ходики великих компаний. Так, на ранней стадии проекта я постоянно повторял: «Не обращайте внимания на руководство компаний». Но моя исследовательская группа продолжала возражать. «Нет, в них есть что-то отличное от других. Мы не можем это игнорировать». Я возражал в свою очередь. «Компании, которые мы используем для сравнения, тоже имеют своих лидеров, даже выдающихся лидеров. В чем же разница?» Так вспыхивали споры. В конце концов, как это всегда и должно быть, победили факты. Руководители компаний, которые добились выдающихся результатов, все оказались как будто из одного теста. Неважно, производит ли компания товары народного потребления или промышленные товары, находится она в кризисном или благополучном состоянии, предлагает товары или услуги. Неважно, когда происходили преобразования и каков размер компании. Во главе всех компаний, достигших выдающихся результатов, во время осуществления преобразований стояли руководители пятого уровня. Более того, отсутствие руководства пятого уровня характерно для компаний, использованных для сравнения. Таким образом, концепция «руководители пятого уровня» вступает в противоречие с расхожим мнением о том, что для осуществления преобразований на предприятиях нам позарез нужны спасители, признанные лидеры с высокой самооценкой. Важно отметить, что концепция руководителей пятого уровня выведена на основе эмпирических данных и не является идеологическим ходом.